Содержание. От редакции. Уважаемые читатели. Энергия земли московской. Из исторических глубин. Тайные ходы кремлевской власти. Подземные схроны вождя. Неразгаданные тайны московских недр. Секреты московского метро. Подземный город-двойник столицы. Земно-подземная мистика. Гиблые и загадочные места Новой Москвы. Бункер, тоннель, метро. Тайны усадеб. Сьяны на Пахре. Конец содержания. Уважаемые читатели, история столичных подземелий неотделима от наземной судьбы города. Подкопы и подземные ходы строились еще во времена Московского княжества. В то далекое время всякий сознательный горожанин стремился обзавестись подземным схроном, лазом или, на худой конец, просто погребом и подвалом. По мнению историков, именно тяга к сооружению подземных ходов позволила москвичам благополучно пережить и спасти имущество во время разграбления города ханом Тохтамышем в 1382 году. Шло время, разрастались и московские подземелья, город обогащался оборонительными рвами и гидротехническими сооружениями, диггеры и археологи до сих пор находят в обнажившемся грунте деревянные водостоки Средневековья, сложенные из дубовых бревен. Стволы выжигали изнутри, вкладывали один в другой и сковывали медными обручами. Подобные конструкции можно увидеть в столичных археологических музеях. Такой несложный дренаж периодически засорялся. Так река Неглинная, спущенная под землю, превратилась в клоаку, куда сливались помои, отбросы и даже сбрасывались трупы. При Иване Грозном подземное строительство велось особенно интенсивно. Создавались погреба, сокровищницы, пыточные камеры, прокладывались секретные ходы. Это было время расцвета подкопных и контрминных сооружений на Руси. Подземными делами занимались и опричники тайного приказа во главе с Малютой Скуратовым и отдельные богатые горожане. Документы каменного приказа пропали за давностью лет, поэтому все подземелья того времени трудно датировать и вычислять. Немало легенд сопутствует белокаменным колодцам и ходам для хранения злата и серебра. Но все возводилось под надзором опричников, а для сохранения тайны после окончания строительства сотни рабочих умерщвлялись. Так называемые смотровые колодцы и боковые галереи забиты костями безвестных строителей. Немало братских могил встречают диггеры. Так, из-под дома на Волхонке в 1989 году было поднято несколько тысяч ветхих останков. Правда, остается предположение, что это было все же кладбище. Сейчас уже почти невозможно реконструировать в полной мере ходы прошлого. Они перерезаны городской системой канализации, линиями метрополитена, подземными коммуникациями и коллекторами, а потому фрагментарны и запутаны. Та же Китайгородская стена почти исчезла с поверхности, а то, что осталось под землей, построено и перелопачено современными фундаментами. А ведь ее подземное продолжение было насыщено контрминными ходами и слухами, в которых длительное время размещались отряды слухачей. Предположительно, к древним тоннелям, как спицы огромного колеса, подходили другие ходы – от монастырей, Кремля, подмосковных владений и мелких князей. Часть тоннелей шла под реками. Тогда они специально выкладывались кирпичом со свинцовыми прослойками. Такая конструкция держит воду до сих пор. Считается, что это сделано по разработкам Пьетро Антонио Салари, ученика Аристотеля Фиораванти. Существует, например, ход от особняка думного диака Кириллова, что на Берсеневке. Подземных загадок в Москве и окрестностях немало. И нужно подходить к ним с осторожностью при любом современном строительстве. Благо, уже не первый год действует законодательное постановление о том, что перед любым фундаментальным заглублением на стройке должен присутствовать археолог. Говорят, что настоящую историю города можно постичь в мифах и легендах. Они складывались не просто как сказки, а отражали что-то реальное или крайне желательное. Это высшая правда, затаившаяся в подкорке коллективного сознательного, а больше бессознательного. Именно в них проявляется утерянная действительность и те виртуальные осколки, которыми народ пытался объяснить загадочные события и совершенно секретные объекты. Не помешает прислушаться и к слухам, анекдотам, и даже, казалось бы, зловещим врагам. Это как скрытое от посторонних зазеркалье столицы. Вроде бы легенды — это не правда, а игра в правду. Верить им напрямую наивно, А отвергать непрактично. Полностью их принимать нельзя, но присмотреться к ним стоит, ведь какие-то детали в фольклоре на поверку оказываются отражением реальных событий, и это тем более относится к подземным байкам и мифам. Любители паранормального туризма, чертовщины, мистики, полтергейста часто ищут свои сюжеты в подземном мире, как отражатели мира потустороннего. И для них тоже требуются свои гиды и путеводители. Хочется надеяться, что при бережном отношении к старине еще немало тайн откроется под серой скорлупой городского асфальта. Ведь город — это не только шелестящая на ветру временная крона, но и уходящие вглубь истории корни. Энергия земли московской. Место на карте. Почему 850 лет назад, а скорее всего еще раньше, Москва возникла там, где она возникла? Чем помимо географии примечательно место ее образования? Учение о глубинных тектонических структурах дает необычный ответ на этот вопрос. Междуречье Оки и Волги с незапамятных времен связывало Запад с Востоком и Север с Югом. И хотя московская сторона вместе с прилегающей территорией прозывались когда-то Глухим лесом, в Шатурском районе Московской области ныне сохранился поселок с характерным названием Тугой лес, Туголесье, где одни лишь реки во время ледостава становились дорогами, уже издревле она была заселена. По археологическим раскопкам прослеживается смена культур на протяжении целых тысячелетий. Маятник миграции древних племен в междуречье Оки и Волги постоянно уменьшал амплитуду своих колебаний. Когда же возник ареал оседлых племен, начал формироваться и его центр, роль которого долго переходила от одного крупного городища к другому. В конце концов, выбор пал на Москву, и не случайно. Так почему же сама Москва возникла там, где возникла? Нет ли здесь причины, которая до сих пор была скрыта от нас историческими фактами, более близкими к нам по времени и, на первый взгляд, более значимыми? Из подмосковных окрестностей нижнее течение реки Сходня в районе нынешнего Тушино – одно из самых живописных. Именно здесь, на перевале в Клязьму, купцы балтийские и днепровские, булгарские и ростовские устраивали стан и отдых. Казалось бы, лучшего места для возникновения Москвы не предложишь, но история почему-то распорядилась иначе. С чего же началась Москва? Возникновение торгового пути по реке Яузе также относится к глубокой древности. Первое поселение располагалось вблизи устья реки на пойменной луговине. Даже в XV веке та местность называлась пристанищем. Высота, господствующая над поймой до конца XIX века, носила название «Гостиной горы». По другую сторону от Яузы, на возвышенности, в районе современной Таганки, находилось старое городище. Здесь сохранилась древняя церковь великомученика Никиты, ныне принадлежащая Афонскому подворью. Подобные посвящения, как правило, давались церквям, располагавшимся на местах языческих святилищ. Еще один древний поселок был Занеглинный, на береговой горе возле устья Чертарыя. Археологические находки говорят, что уже в IX веке он существовал. Неподалеку от этого места до сих пор находится церковь Ильи Пророка Обыденного. Так же, как и церковь Никиты Великомученика, она, по всей видимости, была поставлена на месте языческого требища. А началась Москва с Боровицкого мыса, высокой кручи при впадении речки Неглинной в Москву-реку. Центр древнейшего городища находился всего в 100 метрах от нынешних Боровицких ворот Кремля. Здесь же стояла первая московская церковь Рождества Иоанна Предтечи на Бору в том лесу и рубленная. Не исключено, что и эта церковь появилась на месте святилища славян-язычников. Возле церкви располагались первоначальное поселение святого митрополита Петра и древнейший двор московских князей. Итак, свободного места сколько угодно, но православные храмы, как и языческие святилища, возникают на особых местах. Чаще всего это холмы или речные кручи, но нередко и низина, луга или левые берега рек. В чем же особенность этих мест? Москва издревле справедливо считалась одним из живописнейших городов Европы. Особую прелесть ей придавали повороты реки, на одном из которых стоит Кремль. С вершины другого переверта, древний синоним слова «поворот», смотрели на Кремль Воробьевы горы. Красоту местоположения дополняла пестрая архитектура церквей, их золотые маковки и стройные колокольни. Но задумаемся над тем, где и почему закладывались в Москве церкви и монастыри, почему в одном месте с ними, как говорится, густо, а в другом пусто. Может ли это быть случайным? Жизнь огромного города определяется не только состоянием таких природных сред, как атмосфера и гидросфера, но и геологическими особенностями местоположения. Нельзя при этом сказать, что изучение тектонической структуры того, на чем стоит Москва, весьма непростая задача, ибо интенсивное техногенное освоение территории сильно маскирует исходную природную ситуацию. Согласно современным представлениям, ландшафтные геоморфологические объекты земной поверхности, сформированные тектоническими процессами в результате длительного геологического развития. И рельеф местности вбирает в себя всю информацию о глубинных процессах, создавших тектонические структуры. Таким образом, тектоника контролирует нынешнюю ландшафтную оболочку Земли и тем самым расположение значимых объектов человеческой культуры, тех же монастырей. Современную геологическую структуру Москвы изучают прежде всего для решения задач инженерной геологии, оценки условий строительства, для выявления зон повышенного риска на автомобильных и железных дорогах, в метрополитене, на нефти и газопроводах, городских коммуникациях, гидротехнических сооружениях. Важно знание структуры недр при захоронении токсичных, в том числе радиоактивных отходов, при оценке состояния биосферы и медицинской геологии. Географии региона. И это понятно, но, оказывается, геология Москвы дает основания по-новому взглянуть и на сам факт возникновения города. Топографическая съемка, а теперь и снимки, получаемые из космоса, позволяют указать на территории современной Москвы ряд тектонических структур, кольцевых и накладывающихся на них протяженных линейных. Центральная кольцевая структура контролирует территорию междуречья Москвы и Яузы. Именно на ней развивается город с древнейших времен. Центр структуры находится северо-западнее Боровицкого холма и имеет радиус 7-8 километров. Восточнее располагается малая кольцевая структура диаметром 4 километра, вероятно, более молодая, чем центральная. Обе эти глубинные тектонические формы напоминают купола, стремящиеся к воздыманию. На поверхности они образуют уступы, и уже миллионы лет здесь идет подъем верхних пластов. Дуговые геоактивные зоны контролируют эрозионные врезы в современном рельефе земной поверхности, долины рек, овраги, заболоченные участки. Эти зоны сохраняют преемственность в развитии, так называемое унаследованное развитие. Такие же врезы наблюдаются и в погребенных эрозионных поверхностях. Причем глубина врезов, как нынешних, так и погребенных, 10-15, местами 20-25 метров. Юго-восточнее центрального и малого выступов находится кольцевая Кожуховская депрессия, представляющая собой впадину. Ее дно продолжает опускаться. Разделившись на рукава, в ней вольготно раскинулась Москва-река. Сюда же со всей округи стекают воды, и здесь уже 300 миллионов лет накапливаются отложения. И не случайно наши пращуры не слишком активно осваивали эту территорию. Они предпочитали разбивать здесь сады и огороды, пасти скот. Сопоставляя карту тектонических структур с расположением памятников старины, можно заметить, что ядро будущей столицы России закладывалось в области пересечения самых различных геоактивных зон. Так выделяется треугольник Боровицкого холма, храмы Кремля и улица Варварка попадают в одну линейно вытянутую геоактивную зону. В месте сопряжения разных тектонических структур как раз и находится Китай-город. В первой половине XVIII века здесь были две соборные церкви, четыре монастыря, 13 подворий, 18 приходских церквей, главная аптека, монетный двор, гостиный двор, мытный двор, посольский двор, печатный двор, ряды и лавки, аптекарские сады. Но почти не было жилых строений. Слева от Боровицкого холма, на стыке центрального структурного выступа, имеющего тенденцию к дальнейшему поднятию, и Кожуховской впадины, напротив, опускающейся, стоит храм Христа Спасителя. С точки зрения тектоники, это очень подвижная геоактивная зона. Раньше здесь стоял Алексеевский монастырь. И все это неспроста и связи здесь не случайные. История возникновения Алексеевского монастыря восходит к тем временам, когда близ Каменного моста были пойменные луга, а на месте монастыря, потом храма, огороды и монастырские сады. Судьба обители не была простой. Ее разоряли неприятели, опустошали пожары. В 1445 году стена монастыря повреждалась землетрясением. После пожара, практически полностью истребившего обитель в 1547 году, она была перенесена ближе к Кремлю, на Чертолье, место впадения Чертария в Москву. Потом уже в 1836 году, перед началом строительства первого храма Христа Спасителя, Алексеевский женский монастырь переехал к Красному пруду. Теперь на месте монастыря и первого храма возведен второй храм Христа Спасителя. На пересечении активной зоны Кожуховской депрессии и разлома восточной ориентации у бывшего села Дьяково, близ Коломенского, находилось одно из древнейших на территории Москвы поселений V века до нашей эры. С геологической точки зрения место это интересно и тем, что к нему подходит дугообразная активная зона еще одной кольцевой структуры. А это означает, что прилегающая к Коломенскому территория геологически, особенно геофизически, активна. Видимо, не напрасно существовавшее здесь городище называли «чертовым». Еще в XIX веке в Дьякове отправлялись культовые жертвоприношения. Одно за другим накапливались свидетельства того, что древние языческие святилища привязаны к геоактивным зонам, а на месте этих святилищ строились потом ранние православные обители или храмы. Но все подобные свидетельства воспринимались как отдельные, возможно, случайные факты, пока, наконец, на карту Допетровской Москвы с ее монастырями и приходскими церквями не была наложена тектоническая структура. И тут исследователи были просто поражены. Такие совпадения завораживают мистически. Новодевичий, Донской и Данилов монастыри выстроены на одной линейной тектонической структуре, параллельно с ней другая структура усеяна православными церквями и храмами, включая храм Христа Спасителя. К северо-востоку, тоже в сопряжении с тектоникой, Боровицкий мыс, Кремль, Китай-город, Варварка, то есть исторический центр города. И опять множество храмов. На пересечении нескольких тектонических структур образовались Андроников и Новоспасские монастыри, а вот в стороне от геоактивных зон культовых сооружений почти нет. Могут ли подобные многократные совпадения быть случайными? Нелогичнее ли считать, что наши языческие предки, бывшие гораздо ближе к земле и лучше чувствовавшие природу, острее ощущали и геологическую активность земных недр? И через зоны нарушения, как через своеобразные энергетические каналы, заряжались от земли энергии. В этих же геоактивных зонах ставили потом свои церкви и славяне-христиане. Вот она, преемственность верований наших предков, и далеких, и близких, верований, питавшихся не только небом, но и землей. Так почему Москва возникла там, где она возникла? Потому что именно здесь избыточная энергия земных недр напрямую передавалась нашим древним пращурам, а они сами тянулись к энергии земли московской. Не то же ли самое хотел сказать знаменитый историк Москвы Иван Забелин, когда писал: «Такие всемирные исторические города, как Москва, зарождаются на своем месте не по прихоти какого-нибудь доброго и мудрого князя Юрия Владимировича, не по прихоти счастливого капризного случая, но силою причин и обстоятельств более высшего или глубокого порядка, для очевидности, скрытого всегда в темной, мало еще разгаданной дали исторических народных связей и отношений, которые вынуждали и самих князей-строителей ставить именно здесь тот или иной город». Геологические памятники. Геологические достопримечательности столицы и ближайших окраин имеют большую научную, краеведческую, познавательную и эстетико-рекреационную ценность. Этот завораживающий подземный мир вскрывается или самой природой, или человеком в результате его неуемной деятельности. Каким бы ни был провал, вскрытый геологический разрез, брошенный рудник, каменоломня, местонахождение ископаемых организмов, рано или поздно эти примечательные объекты обретают статус геологических или историко-археологических памятников. Памятник природы обнажения юрских глин парка Фили Кунцева в 1910 году на берегах реки в районе нынешних Кунцева и Крылатского случился обвал, вскрывший моренные отложения ледниковья, а также черные прослойки юрских глин с древними окаменелостями. А в белом песчанике мелового периода находили отпечатки древних листьев, папоротников, пальм и семян. Все это фиксировал путеводитель по окрестностям Москвы, изданный в 1926 году. Как видим, уже в то время подобные места вызывали интересы и любопытство у москвичей и гостей столицы. С 1991 года эта территория, ближайшая метро «Молодежная», площадью 0,4 гектара, считается памятником природы регионального значения. Местность обвала заросла, прибрежный склон расчертила ручевая эрозия, сформировалась новая дренажная сеть. Для Москвы это редкое явление – обнажение юрских глин. Они вскрываются обычно бурением во время закладки глубоких фундаментов при сооружении метро значительного заложения. В Кунцеве-Филях природа вскрыла свои внутренности стихийно. Высокий, заросший лесом берег прорезан многочисленными оврагами, эрозионными ложбинами и ручейками. Среди черных глин встречаются белемниты длиной от 1 до 10 сантиметров, а вот аммониты почти невозможно извлечь из вязкой среды, это просто перламутровые пятна. Попадаются, правда, и раковины Мезозойского моря почти идеальной формы. Обычно это бывает среди фосфоритовых конкреций. В московском регионе филевские аммониты наиболее привлекательны, хотя они небольшие, 7-8 сантиметров. Экскурсантам запрещено копаться в обнажениях, все же памятник природы, но праздных туристов не удержать. Кроме головоногих моллюсков, в глинах находят и галамарских ежей, раковины двустворчатых моллюсков и брахиопод. Но это еще что. В селе Троице-Лыково, расположенном к северу от Рублевского шоссе, в 1940 году был найден полный скелет мамонта. А еще в Филевском парке, ныне это Суворовский парк, имеется зловещего вида угольно-черный холм под названием Кунцевское городище. Еще в 1649 году, когда это место упомянуто в межевой описи, его стали называть проклятым, так как люди находили здесь чертовы пальцы, остатки окаменелых моллюсков и громовые стрелы, остатки древних каменных стрел. А на юго-западе от городища возвышалась церковь Покрова Богородицы, принадлежавшая Савинскому монастырю, которая, по слухам, в один прекрасный день провалилась под землю. Это происки темных сил якобы заставили уйти под землю православную обитель. Среди местных бытует предание, что если приложить ухо к земле, то можно услышать колокольный звон той церкви. Масло в огонь мистической славы в XIX веке подлил роман беллетриста Михаила Воскресенского «Проклятое место», посвященный страшным тайнам городища. Книга была необычно популярна в свое время. Свидетельствами присутствия здесь нечистой силы называли окаменевших моллюсков, которые находили в размытой ручьями почве, а также большой камень по форме, отдаленно напоминающий языческого идола. Эти легенды живы по сей день, их нередко пересказывают экскурсоводы. Все это следы древнейшего пребывания человека на московской земле. Сохранились земляные валы, рвы, террасы на склонах. Археологические раскопки вскрыли слои дьяковской культуры 4-5 века до нашей эры, 7-8 века нашей эры. Тогда здесь существовал поселок патриархального рода с наземными постройками столбовой конструкции, а также системы укреплений из линий чистокола. Многочисленные находки в недрах земли характеризуют хозяйство и быт скотоводов, охотников, ранних земледельцев и рыболовов. За 3 века до прихода сюда славян и основания града Москвы дьяковцы вдруг просто исчезают. Ни в летописях, ни в преданиях это никак не отражено. Даже археологи не находят никаких следов человеческой деятельности в это время. Куда делись эти промосквичи, так и остается загадкой для историков. В дальнейшем здесь селились славяне-вятичи 11-13 века, занимавшиеся пашенным земледелием и скотоводством. Сохранились и фундаменты жилых строений, обнаруженные орудия труда, предметы быта и ремесла, племенные украшения находятся отныне в Музее истории и реконструкции Москвы. В XVI-XVII веках на холме располагалось большое православное кладбище, разоренное искателями сокровищ советского периода, когда понятие греха было для многих пустым звуком. От того времени остались разбросанные надгробные плиты из белого камня с оплывшими надписями, а также затянувшиеся могильные холмы. Место облюбовано с незапамятных времен. Доказательство тому – неолитическая стоянка, где земля до сих пор открывает древние артефакты. Что же касается ранней истории городища, то здесь совершались жертвоприношения мрачным языческим богам и природным духам. Ушли в прошлое люди Железного века и древние славяне, но не исчезла мистическая энергетика кунцевского городища. Обнажение такого же возраста, как в Кунцеве, имеется и в южной части музея-заповедника Коломенское. Это геологический памятник природы. Обнажение черных юрских глин на чертовом городке, созданный в 1987 году на площади 0,2 гектара. Во овраге среди выходов глинистых пород мезозойской эры в большом количестве попадаются останки головоногих моллюсков, внутренние раковины, ростры и белеменитов, в народе их называют чертовыми пальцами, стрелами Перуна, и аммонитов. Аммониты, глинистые по сути, это лишь их отпечатки на глине со слоями перламутра. Некоторые из ростров достигают в длину 20 сантиметров, попадаются и окаменевшие следы целых раковин, а по фрагментам можно реконструировать, что полные образцы достигали 30 сантиметров в диаметре. Разнообразие морской фауны невелико, но вот качество и размеры образцов выделяют геологическое обнажение среди подобных мест. О фауне мезозойского моря напоминают и мраморные колонны на некоторых станциях московского метро. Причудливые узоры из звездочек, спиралей и кругов, окаменевших наутилусов и морских лилий украшают интерьеры подземной платформы площади Ильича. А в переходе библиотека имени Ленина, Боровицкая, на стене красуется живописная раковина брюхоногого моллюска, какую можно встретить и в обнажениях юрских глин в Кунцеве или Коломенском. На плитках красного мрамора станции Добрынинская замечены свои окаменелости. В стене у остановки первого вагона в сторону Октябрьской в камне запечатлен распиленный почти пополам головоногий моллюск наутилус. Природная достопримечательность Древнего моря вызывает больше интерес, чем олиповатая и плохо разборчивая мозаика ультракосмической эры, установленная в торце центрального зала вместо барельефа Сталина. Не поднимая головы, проходят люди мимо помпезных мозаичных панно вестибюля станции. А ведь они со своими казусами и несуразностями на крайней правой картине изображены демонстранты на Красной площади, несущие плакат с изображением Юрия Гагарина. Но станцию-то построили в 1950 году, когда будущий первый космонавт только в школе учился. А все дело в том, что Гагарином закрыли лик вождя всех народов. Сталин был изображен на крайне правом панно. В этом месте ныне красуется гвардейский орден на флаге. А вот самая любимая геологами и палеонтологами метростанция «Динамо». В ее интерьерах представлены 7 видов мрамора, не считая других минералов. А в облицовке встречаются интересные окаменелости, в том числе муракс и пурпурная улитка, пигментом которой в древности окрашивали одежду. Метростанции «Динамо» и «Добрынинская» связывают не только образцы древней живности, запечатленные в мраморе, но и единое авторство медальонов и барельефов на стенах. Их выполнила скульптор Елена Янсен-Манизер, жена известного скульптора Матвея Манизера. На станции, расположенной рядом со стадионом, это изображение советских спортсменов. Фарфоровые медальоны со временем потускнели, потрескались, поржавели потекшими водами. Наравне с классическими видами спорта, футболом, штангой и боксом, отражены зимние виды, коньки и лыжи, и даже не очень приветствовавшийся в то далекое время альпинизм. Ведь горы не признавали государственных границ, и люди в своих маршрутах нередко заходили в другие страны. На Добрынинской скульптор создал 16 мраморных барельефов, установленных в нишах пилонов. На стенах отображены, казалось бы, душевные сюжеты. Люди заняты охотой, рыбалкой, кормлением птицы, скота, сбором фруктов. Но на автора за такие негероические будни обрушилась волна необоснованной критики. Мол, не выглядит ли после этого держава отсталой крестьянской страной. Впрочем, в конце концов осложнений удалось избежать, и работа была принята без изменений. Имеется еще ряд мест со статусом природного памятника в районе филии Кунцево «Молодежная Крылатская». Это участок уползневого склона долины реки Москвы в парке филии Кунцево. Площадь 4,2 гектара, создан в 1991 году. Ближайшее метро «Молодежная». И Татаровский овраг, 6-я Крылатская улица, 43, одна из самых больших на территории Москвы овражно-балочных систем. Площадь 29,7 гектара, создан в 1987 году. Примечательные уползневые ступени встречаются и в Коломенском. Геологический памятник уползневые ступени под храмом Иоанна Предтечи площадью 0,5 гектара образован в 1987 году. Реконструкция местности позволяет предположить, что живописные ступени по склону долины реки Москвы образовались в результате смещения пород, лежащих выше водоупорного слоя. Недалеко отсюда, близ бывшей деревни Дьяково, на вершине холма расположено Дьяковское городище, место поселения людей в первом веке до нашей эры. На склоне холма встречаются валуны-останцы, сохранившиеся со времен ледникового периода, а в долине ручья у его подножья кварцевые песчаники мелового моря и других пород мезозойской эры. Памятник природы именуется «Валуны и обнажения аптских песчаников на склонах холма с Дьяковским городищем». Площадь 25 тысячных гектара, создан в 1987 году. С оползнями связан и заказник Воробьёвы горы, но памятник природы на его территории называется «Склоны Ленинских гор Воробьёвское шоссе», создан в 1987 году на площади 90 гектаров. Уникальное для Москвы природное образование, сохранившееся в черте города. На крутом и высоком до 80 метров над урезом воды при абсолютной высоте до 220 метров правом склоне долины реки Москвы отмечены оползни, оползневые бугры и обнажения песков мелового и глин юрского периодов с ископаемыми остатками. Коренные породы перекрыты толщей ледниковых и озерно-ледниковых отложений четвертичного возраста. Здесь открывается очень живописный вид на долину реки Москвы, что подтверждает наличие смотровой площадки, где традиционно встречаются ветераны, отмечаются молодежные праздники и празднуются юбилеи. Это крутой обрыв теплостанской возвышенности, образованный подмывом реки Москвы. Склоны, обращенные к реке, расчленены сетью глубоких оврагов и обнажений, открывающих интересные в геологическом отношении недра столицы. В результате проведения ряда мероприятий зарегулированность стока и русла реки, сооружение набережных, облесение склонов, значительно ослаблены уползневые процессы и абразия. В районе Ленинских Воробьёвых гор расположено одно из древнейших поселений на территории Москвы. Мамоново городище дьяковской культуры, археологические раскопки которого внесли немало ценных сведений в историю земли московской. В XVI-XVIII веках здесь находился загородный дворец московских царей. Когда-то на месте будущего нового университетского здания хотели поставить храм в честь победы в Отечественной войне 1812 года, но от того проекта пришлось отказаться. Массивный грунт мог не выдержать каменистой громады. Тогда альтернативой ему стал храм Христа Спасителя в центре Москвы. Позднее при строительстве нового здания Московского университета для укрепления геологической структуры и во избежание возможных оползней фундамент залили жидким азотом и поставили в секретном подземном бункере криогенные установки для его регенерации. Если эти установки выйдут из строя, трудно сказать, какая катастрофа может произойти и как далеко сползет вниз высотная громада. В силу опасности развития уползневых процессов Воробьёвы горы благополучно избежали интенсивной застройки и в значительной мере сохранили свой девственно-природный облик. И еще одна примечательность университетских подвалов. Как известно, университет на Ленинских горах, прежнее название Воробьёвых гор, строили заключенные. Условия работы были тяжелыми, и многие из них умирали прямо на стройке. Трупы вывозить оказывалось накладным, их спускали в подвалы и шахты, а то и просто замуровывали в стены. Эти слухи передавались поколениями студентов и дошли до нынешних времен. Как известно, различная нечисть, по-научному ее называют информационным полем памяти, часто заводится в зонах с неблагоприятной геологической структурой – оползни, пустоты, подземной полости, а также вблизи мест, где покоятся человеческие останки. И если учесть, что фундамент МГУ буквально стоит на костях заключенных, стоит ли удивляться появлению всяких призраков и чертовщины? И далее, чтобы уравновесить такое массивное давление, которое производит высотное здание, котлован по объему должен соответствовать наземной части. Соответственно, подземная часть, как мы уже говорили, включает в себя не один минусовой этаж, переходы, складские помещения, бассейн, а тоннель от него ведет к станции метро «Университет» и связан с ветками «Метро-2». Уже в постсоветские годы группа лозоходцев получила разрешение на проведение экспериментов в главном корпусе университета и его подземельях. Исследователям удалось зарегистрировать в высотном здании и подвальных этажах мощные острорезонансные выбросы инфразвука. Хотя человеческий слух не может их уловить, они, тем не менее, угнетающе воздействуют на нервную систему, порой вызывая безотчетный страх и даже панический ужас. Отсюда и нередкие случаи самоубийств, жутковатые рассказы о привидениях, психологический дискомфорт в стенах нового здания МГУ. Среди прочих памятников регионального значения геологических объектов на московских землях и в их недрах отметим следующее. Карстовая зона, 3-я Хорошовская улица, площадь 2,7 гектара, 1987 год, участок Ходынской террасы реки Москвы в районе Кремля, площадь 7,4 гектара, 1987 год, от Васильевского спуска до Александровского сада. И Карамшевская набережная со своеобразными формами рельефа левобережного склона долины реки Москвы. Площадь 8 гектаров, 1987 год, территория природного парка Москворецкий. Высшая точка Москвы, пересечение Профсоюзной улицы с Новоясеневским проспектом, 25 гектара, 1987 год, Теплостанская возвышенность с абсолютной отметкой 255 метров, метро «Теплый стан». Валуны «Девичий камень» и «Камень-гусь» в Голосовом овраге Коломенского, 25 гектара, 1987 год. Валуны «Останцы» из кварцевого песчаника нижнемелового периода с многочисленными выступающими полусферами, культовые предметы языческих, возможно, дославянских времен. Из исторических глубин. Клад да хорошая жена на счастливого. Москва пережила бурную историю, а, как известно, деньги и ценности прячутся в дни общественных потрясений. И потому столица выделяется разнообразием своих кладов. Причем прятали их в самых неожиданных местах, от колодцев до чердаков, от обоев до подвалов. Волны сокрытия кладов прокатываются по Руси неоднократно. Так, в XVII веке государство отчаянно нуждалось в деньгах, и свои проблемы пыталось решить за счет порчи монет, постепенно заменяя золотые и серебряные деньги на медные. Поэтому дальновидные жители хорошие деньги прятали по кубышкам, а расплачивались медными пятаками. Кончилось все, как известно, медным бунтом в 1662 году. Зданий того времени в Москве сохранилось мало, так что клады нужно искать глубоко под землей. Следующее массовое захоронение денег произошло перед нашествием на Москву французов в 1812 году. Тогда уже существовали каменные дома, и люди замуровывали деньги и драгоценности в стенах. Третья волна кладосохранения приходится на Октябрьскую революцию. Спасаясь от чекистских обысков, все дорогое укрывали на чердаках, в подвалах, закладывали в стенах. Вот лишь наиболее значительные находки, случившиеся за последнее время. В Казарменном переулке обнаружили в старом колодце кувшин, полный добра человека Григория Афанасьева, как было написано в приложенной записке. А в Китай-городе при раскопках нашли большой медный сосуд 17 века, где хранились 3000 серебряных монет Испании времен Филиппа II. В Ипатьевском переулке археологи вскрыли огромную клеть со множеством шлемов, кольчуг и кошелек с монетами времен Ивана Грозного. Уникален клад, открытый на Варварке, серебряными слитками, в том числе древнейшими русскими полтинами и рублями. По Большому Харитоневскому переулку в усадьбе Юсупова в дворце самого графа обнаружено богатое сокровище хозяина этого имения. Всего в складе оказалось более 1000 килограммов предметов из чистого золота, и все это не считая золотых оправ, обрамляющих драгоценные камни. А вот как повезло школьникам на Марксистской улице. На развалинах снесенного дома была найдена бутылка с кольцами из золота и платины, с россыпями драгоценных камней, колье и бриллиантами, брошь с рубинами и алмазами. Ну а теперь парадоксы жизни. Многие годы жильцы на Тверском бульваре серыми брусками кололи орехи и все, что попадалось под руку, не подозревая, что это чистое червонное золото. Но главной сенсацией московской археологии стал клад серебряных монет и великолепных сосудов, обнаруженных при раскопках на старом гостином дворе, расположенном близ Кремля и Красной площади и сооруженном по проекту знаменитого Джакова Кварнеги московскими зодчими Карином и Селиховым на рубеже 18-19 веков. Гостиные дворы ставились тут со времен великого князя Ивана III, и культурный слой в этом месте достигает 10 метров. Было где попытать счастье специалистам из Центра археологических исследований. Историки и археологи трудились скоординированно со строителями. Сохранилось свыше 1000 сооружений, в том числе возведенных с момента основания гостиного двора в XV веке. В основании слоя было встречено много предметов ремесла и быта, изделия древних ювелиров, камнерезов, кожевенников. Среди примечательных находок стеклянные браслеты, детали орнаментального поясного набора, рубленная гривна, древняя весовая денежная единица. Но неожиданное открытие ожидало археологов при расчистке глубокого бревенчатого подклета на 6-метровой глубине. Кладовый комплекс включал 16 серебряных сосудов, 335 западноевропейских монет и множество русских монет-чешуек, относящихся ко времени от Ивана Грозного до первого царя из династии Романовых Михаила Федоровича. Заграничная чеканка включала в основном изделия из высокопробного серебра. Как работы западноевропейских мастеров, так и произведения доброго мастерства русских серебряников, чеканщиков, граверов, эмальеров являлись прекрасными образцами прикладного искусства первой половины XVII века. Правда, все это предназначалось для переплавки и обращения в новые деньги в условиях бунтажной Москвы и нахлынувшей интервенции. Вероятно, недра столичного центра сохранили нам собственность владельца одной из купецких палат. А по количеству монет клад почти втрое превышает самое большое из когда-либо найденных древних денежных сокровищ Москвы средневековой. Крупнейший в истории столичной археологии клад на старом гостином дворе экспонируется теперь в музее на Манежной. Он иллюстрирует товарно-денежные и торговые связи того времени, уровень художественного ремесла, быт и пристрастия простых и знатных москвичей. Культурные слои скрывают подвалы с усыпальницами. Не секрет, что памятники архитектуры постепенно врастают в землю, и тому есть объективные причины. Из Византии пришло в Москву и храмостроительство. За образец брали величественную Софию в Царьграде, но не учитывали, что почвы на среднерусской возвышенности были совсем не те, что на берегах Черного моря. Там камни, здесь осадочные породы 2-километровой мощности. И вот получается, что каменный храм, встав на глине и песке, даже поддерживаемый снизу дубовыми сваями, не может веками сохранять равновесие. Появляются осадки, деформации углов и стен, возникают трещины. Чаще всего танцуют колокольни, как наиболее тяжелые сооружения, создающие особое давление на грунт. И в целом исторические здания погружаются в почву, обрастая культурными слоями. Неудивительно, что вековые строения выглядят ниже, чем их описывали современники. И скорость снижения высоты немалая – 1 метр в столетие. Показателен в этом отношении храм всех святых на Кулишках, расположенный на Славянской площади, бывшая площадь Нагина, у выхода из метро «Китай-город». Выстроен он был в 1380 году князем Дмитрием Донским в честь победы на Куликовом поле. Но в XVI веке его решили реконструировать и даже устроили под полом подземную усыпальницу. С этого времени некоторые историки и отсчитывают возраст этого памятника. За 400 лет погружение в землю составило 3,5 метра. Спустя полвека церковные власти решили перенести гробы с останками из подвалов в другое место и за счет этого расширили здание. С тех пор и появилась легенда, которую в разных интерпретациях рассказывают гиды-экскурсоводы. После того, как потревожили подвальные захоронения, в храме и богадельне стало происходить нечто из ряда вон выходящее. Вот как описывает это церковный сторож. «Бысть всю ночь стук громкий в стенах, и свечение дьявольское под сводом разливалось. Беси же себе потеху, дея». Как указывали летописи, вредный дух сбрасывал старух с постели и лавок, кричал им вслух всякие нелепицы, стучал и гремел по углам. Современные исследователи считают, что это был типичный полтергейст, появившийся на месте подземной усыпальницы. С нечистой силой пытались бороться молитвами и святой водой. После долгих ритуалов бес, наконец, ушел из храма, но с тех пор появилось выражение «у черта на куличках», переиначенное «кулишки», «Куликовская битва». Но легенда легендами, а действительность берет свое. Грунт поглотил фундамент храма, цоколь и подклет, и это не только снижает эмоциональное восприятие памятника архитектуры, но и повышает влажность строения, создает благоприятную среду для грибковых организмов, способствует ускоренному разрушению стен. Как же быть в таких случаях? Архитекторы-реставраторы предлагают выход – поднимать здание на должную высоту. Технология спасения памятников может быть интересна краеведам и всем интересующимся историей. При этом подземелья и подвалы получают дополнительные объемы, а люди видят архитектурный шедевр таким, каким его задумал зодчий. Техника подъема достаточно проста. Алмазной струнной пилой здание отпиливают от фундамента, а мощные домкраты синхронно поднимают постройку на нужную высоту. Затем между фундаментом и висящими в воздухе стенами возится пояс из современных высокопрочных материалов, и здание вновь опускается на него. Здание возрождается и вырастает за счет подземного этажа. И специалисты-реставраторы советуют: не асфальтируйте землю возле исторических зданий. Асфальт создает парниковый эффект, земля не дышит, жизнь здания укорачивается. А в Москве таких слоев бывает до десятка. Чтобы не дать потонуть в земле нашим городам, для тротуаров лучше всего подходит экологически чистая и вечная брусчатка. Подземный археологический музей. В языческие времена Боровицкий холм назывался Ведьминой горой. Это был главный из семи холмов, на которых стоит столица. Рядом было капище, где устраивали праздничные вакханалии и приносили жертвы богам. Здесь же рядом прятали и клады. Только в Кремле из крупных найдено свыше двух десятков. Самый древний клад 1170 года был обнаружен при закладке фундамента оружейной палаты. А сколько галерей, тайников, ходов обнаружено в кремлевских подземельях? Так, под самым мавзолеем в 1960-е годы обнаружили тайный ход в сторону Яузы, в трубу которого тотчас же, неизвестно по чьему приказу, залили бетон. И неудивительно, что в 90-е годы при изобилии в недрах кремлевской земли секретов появился план создания на этом месте целого ряда подземных музеев, как в Париже или Риме, катакомбы, древние тоннели и другое. Однако, кроме музея археологии на Манежной площади, так ничего пока и не создали. Собрание находок под землей. Музей археологии Москвы открыт в 1997 году. Основу экспозиции музея составляют обнаруженные в ходе раскопок устои Воскресенского моста XVI-XVII веков, который в прошлом соединял два берега Неглинной, а также находки на Манежной площади, обнаруженные при археологических изысканиях в 1993-96 годах и сооружение подземного торгового комплекса «Охотный ряд». Музейная коллекция расположена в подземном павильоне на глубине 7 метров, наглядные макеты Воскресенского моста и Китай-города. В выщербленной кладке мост ушел в землю, когда Неглинку пустили в трубу. Показано также, как воды бурливой речки вращали гигантское колесо, а посредством шестеренок и маховиков энергия передавалась в Кремль. Посредством этой силы поднимались и опускались сходни у Троицкой башни, открывались и закрывались ворота. Москва 400-летней давности – это и мостовая, выложенная корабельными досками со скрепами из пеньковых канатов. Извлеченные из культурных слоев артефакты позволяют заглянуть вплоть до XV века изразцы, предметы быта, курительные трубки, денежные и вещевые клады, предметы культа из некрополя Моисеевского монастыря. Особенно привлекают внимание копилки, сосуды, кубышки, бочонки, горшки, самая маленькая копилка – стрелецкая. И не важно, сколько там денег и какие они, а важно, что скупость людей неистребима. Жалования, поборы, разбои – какая разница? Главное, параноидальные таинства лунными ночами, когда внимался расшатанный кирпич, и копеечка складывалась копеечке. Клады, клады – теперь уже музейное достояние. Предполагается открыть ряд подземных археологических комплексов на месте гостиного двора. Они расположатся в подземном пространстве атриума со стороны Ильинки, упираясь в противоположном направлении в Хрустальный переулок. Сама экспозиционная площадка опущена на 4 метра ниже отметки внутреннего двора. Система витрин для экспозиции находок включает в себя и герметично застекленный археологический раскоп под полом экспозиционной площадки. Внутри витрин предусмотрен постоянный климатический режим и освещенность для лучшей сохранности и оптимальных условий демонстрации экспонатов. Еще один музей археологии откроется на территории природного парка в Митине. Этот экспозиционный комплекс будет оборудован курганными разрезами, макетами погребальных камер, почвенно-археологическими обнажениями. В последнее время у строительных организаций отношение к археологии сменилось с негативного на позитивное. Теперь необходимо согласовать с археологами всю проектно-сметную документацию на строительство в столице. Решением правительства Москвы и памятником археологии объявлены не только отдельные объекты, но и целый культурный слой, как, например, в пределах камер Калежского вала. Разработаны проекты сохранения фундаментов Никола на Ильинке и Успенье на Покровке. Кроме того, 217 объектов за пределами исторической части города, села, монастыри тоже получили статус охраняемых государством. В частности, территория Спасского луга и пойма реки в Митине. Это означает запрет на строительство без предварительного проведения археологических изысканий. Некрополь Моисеевского монастыря на Манежной. Моисеевский женский монастырь существовал с конца XVI до 1789 года. При нем была устроена богадельня, затем монастырские здания полностью снесли, а территория, спланированная под площадь, носившую до реконструкции в 30-х годах XX века, название Моисеевской. Исторические недра Манежной площади открыли археологам немало тайн. Когда был вскрыт асфальт и выбран техногенный балласт, открылся монастырский некрополь. Погребения в деревянных долбленных колодах располагались 4 этажа. Была восстановлена планировка некрополя относительно монастырских стен. При расчистке захоронений среди нитей коммуникаций сделаны редчайшие находки нательных деревянных крестов и керамических стеклянных металлических сосудов, слезниц для благовонного мира. Благодаря особенностям грунта, отличающегося особой кислотностью, уникальные ткани, расшитые шелками, сохранили первозданную расцветку. К работе привлекались судмедэксперты и реставраторы. Около 600 захоронений было перенесено в ближайшее Подмосковье. По согласованию с Московской патриархией, погребение совершено в специально сооруженном склепе на кладбище в Ракитках, ныне территория Новой Москвы. Перезахоронение останков производилось по древнему обряду с отпеванием. Но кроме этого, кладбищенские захоронения в древних стенах археологами обнаружено немало человеческих костей. Речь идет о насильственном замуровании людей в целях мести или суеверных соображений, что скелет будет способствовать стойкости постройки. Порой в стенах старинных зданий находят кости людей и животных, и в этом видна не случайность, а злой умысел. В старину существовало поверье, что строение будет стоять крепко, если в его стены замуровать живого человека. В Средневековье это нередко и происходило. Бытует легенда о жене каменщика, которую принесли в жертву для крепости замковых стен. Но женщину умертвили не сразу, а поместили в какой-то каменный мешок и дали возможность через отверстие выкормить грудного ребенка. Нечеловеческая жестокость, но в духе времени. Говорят, Иван Грозный имел обыкновение замуровывать в стенах Кремля убитых и замученных. Не брезговал он и живыми. Скорее всего, им руководило не поверье, а природная жестокость. Для нынешних археологов костные останки являются собой не подтверждение исторических характеристик, а следы времени и необходимейшие артефакты. Как бы там ни было, но трупы в стенах находили и в недалеком прошлом. но это относится больше к теме криминала или несчастных случаев. В доме игумнова на Якиманке в стенах будто бы была замурована любовница хозяина. Он застал ее по приезде из-за границы в объятиях молодого корнета. А вот в Великобритании в XVIII веке существовал обычай, или скорее ритуал, замуровывать в стенах кошек для того, чтобы оберегать помещение от потусторонних сил. Сегодня при реставрационных работах из древних стен нередко извлекают мумифицированные трупики животных. Например, мумия кошки была найдена в стене средневекового строения в графстве Ланкашир, где в начале XVII века, по преданиям, устраивались колдовские шабаши. В России тоже закладывали в стены всякие хитрости. Обычно это делали строители, чтобы отомстить хозяину, не желавшему расплатиться по договору с мастерами. Так, по преданию, случилось с доходным домом Кусовникова на Мясницкой. Работники шашни с нечистой силой не водили, но свои профессиональные секреты знали отменно. Могли при случае черную пакость устроить. Так печеньки вмазывали в трубу гусиные перья, дудочку или свистульку из тростника. Когда затапливали печь, в дом словно вселялась кикимора, а то кирпич положит так, что печь будет постоянно дымить сквозь щели, от угара у людей начинала болеть голова. Плотники и каменщики знали, как скрытно подложить в кладовку щепки, и тогда дом невозможно нормально проконопатить, а камень не давал правильную осадку. Оттого в строении появлялись вечно сырые углы, нередко даже покрывавшиеся плесенью. Нередко поднапольные доски укладывали всякую гниль, а то прятали в стену горлышко бутылки, и тогда при любом дуновении ветерка раздавался голос-свист домового. Так мастера мстили прижимистому хозяину, не пожелавшему заплатить уговоренных денег в срок. Искусство кузнеца, плотника, каменщика, сапожника, швеца, мельника издавна почиталось таинством и даже приравнивалось к колдовству. Особенно народ доверял всяким магическим поверьям при строительстве дома. После таких закладок не спасали иконы и освящение святой водой, не помогали никакие усовершенствования. Нужно было все переделывать, чтобы избавиться от вселившегося черта. А тот дом, говорят, не покидает призрак несчастного Кусовникова, потерявшего все свои доходы. Он, растерянный и безумный, непрекаянно ходит по ночным коридорам и подвалам. Озирается с опаской, потирая паучьи руки, приговаривает: «Ох, денежки мои, денежки». Секреты старых мастеров-строителей не забыты и поныне. Нередко их применяют и на современных стройках, чтобы насолить нечистоплотному заказчику и его жильцам. От чертовщины тогда не спасут никакие заклятия и приговоры. Воскресенский мост под толщей веков. Главное открытие в котловане на Манежной площади – белокаменный Воскресенский мост XVI века. Он красуется на многих древних планах города с высокой аркадой по сторонам парапетов. Это было чудо московского зодчества, когда после войны 1812 года неглинку убрали в трубу, мост частично разобрали, но устои, состоявшие из семи каменных арок, остались в земле. Прокладывание инженерных коммуникаций в этом месте не задевало погребенные мостовые опоры. В ходе раскопов выяснилось, что в конструкции прослеживались соединения в шахматном порядке древних клетей. Система их перекрывала мостовую из широких плах. Именно по ней шла Тверская царская дорога в XVI-XVII веках, по которой из Белого города выезжали на Воскресенский мост, а затем через Воскресенские же ворота на Красную площадь. И вот на нижнем горизонте удалось наткнуться на общепризнанную достопримечательность Древней Москвы – постройки протяженного в 60 сажений моста 1603 года. После консервации участки моста экспонируются в подземном пространстве Манежной площади, а также в подземном археологическом музее. В 1929 году Воскресенские ворота с Иверской часовней были разрушены. В конце 20-го столетия вместе с Китайгородской стеной все это восстановлено, как оно было в 17 веке при царе Федоре Алексеевиче. В 1689 году правительница Софья, предшественница Петра, повелела поставить над воротами икону Воскресения Христова со стороны Красной площади и впредь именовать их Воскресенскими, но ворота чаще назывались Иверскими. Позже для иконы построили часовню, и по древнему обычаю российские императоры и императрицы, приезжавшие в Москву, останавливались у Воскресенских ворот и молились у Иверской часовни перед въездом в Кремль. Вот такая связь времен, от древнего Воскресенского моста, погребенного под культурными слоями, до восстановленных у исторического музея Воскресенских ворот. У Воскресенских ворот рядом с губернским правлением в XVIII-XIX веках находилось и такое примечательное полупенитенциарное заведение, как яма, долговая тюрьма. Сюда определяли должников на отсидку или до погашения его долгов кем-либо, но это было вовсе не подвально-подземное помещение, как представляется из говорящего названия, а являло собой довольно опрятную комнату. Вначале заключенных держали в оковах, потом их отменили. Сюда часто отправлялись добровольцы, из числа тех людей, которые не рассчитали свой бизнес или от неэкономного ведения хозяйства вошли в долги. Но даже когда они возвращались из ямы, с ними уже никто не хотел иметь дело. С 1879 года долговые ямы отменили. А само название изначально пошло от того, что недалеко отсюда, в XVI веке, находился львиный ров, где содержались, как зверинцы, хищники. Вблизи средневекового моста в современный гранит мостовой вбит бронзовый памятный знак в виде многоконечной звезды и круговой надписи «Нулевой километр». Знак символизирует начало отсчета километража всех российских дорог. Но точка взята не у центрального телеграфа, как принято в других городах, а у Кремля, в центре столицы, в месте наибольшего наплыва туристов и гостей. В угоду сложившейся традиции точной топографии можно пренебречь. И еще об одном примечательном месте в столице – культурном мосте, также ушедшем под землю в культурные слои, но сохранившемся в названии одной из самых древних и своеобразных улиц города. Прокладывая недавно коллектор к зданию старого МХАТа, строители наткнулись на остатки средневекового моста. Решено было внести коррективы в прокладку тоннеля под коммуникации, а мост законсервировать, поместить под колпак. И чтобы он сохранился как можно дольше, как говорят архитекторы, дышал, сделать отдушину. По прошествии 20 лет мост, как ценный археологический объект, по-прежнему остается на искусственном дыхании. На пересечении улиц Кузнецкий мост и Неглинка, ближе к ЦУМу, стоит невысокая в полчеловеческого роста металлическая пирамидка с узкими щелями, своеобразный дыхательный аппарат для моста. А чтобы открыть мост для экспозиции, все, руки не доходят. Так и дышит мост сквозь решетку. А ведь в истории градостроительства есть убедительные доказательства, примеры извлечения подземных древностей для всеобщего осмотра. При прокладке в Праге подземки близ Вацлавской площади метростроители наткнулись на фрагмент средневекового моста, благодаря чему станцию метро так и назвали «мосток», «мостки», «мост». А остатки древнего сооружения застеклили, его видят пассажиры, спускающиеся к поездам. Не забудем и про участки Воскресенского моста, выставленные на обозрение в Московском подземном археологическом музее. Тайные ходы кремлевской власти. Самый древний подземный ход столицы. В недрах арсенальной башни Кремля находится самый древний подземный ход столицы. Одним из первых, кто попал в эти подземелья, был известный археолог начала XX века Игнатий Стелецкий. В поисках библиотеки Ивана Грозного он исследовал подземные этажи Арсенальной и Тайницкой башен. В частности, в фундаменте Арсенальной башни был найден давнишний пролом, сделанный, очевидно, первооткрывателем тоннеля Кононом Осиповым, сторчавшей в нем деревянной лестницей. «По ней мы и спустились в неведомую мрачную пустоту с фонарем в руках», вспоминал впоследствии Стелецкий. «Ноги ступали по зыбкому мусорному дну тайника. В центре тайника возвышалась сложенная из камней пирамида. Только налево чернело устье огромного сводчатого Макаревского тоннеля, ведшего куда-то под Тайницкую башню, а ныне перегороженного на пятом метре устоем арсенала». И энтузиаст-подземник Стелецкий был убежден, что дальнейшие раскопки к поставленной цели следовало вести из забитого каменной пробкой подземного хода. Этот археолог был, можно сказать, кладоискателем-фантастом, своего рода фанатиком своего дела. Он увлекался, но все же не ступал на путь сознательной мистификации, а может, в поисках заветных кладов той же Либерии Грозного он поддавался неосознанному самообману? Недавняя реставрация дает возможность по-новому взглянуть на подбашенный ход. Железные двери открываются без скрипа, правда, пока что не для экскурсантов, а для журналистов и историков. Белокаменная лестница с низкими сводами снабжена электрическим освещением, а в Средневековье, 5 столетий тому назад, для этой цели служили факелы. Может быть, когда этот маршрут оборудуют для экскурсионного посещения, воссоздадут и факельный антураж для полного погружения в прошлое. Ход достаточно широкий, чтобы по нему свободно шли 2 человека. Перил нет, только специальное углубление для рук. Секретный спуск пересекает фундамент Кремлевского арсенала, но название башни не от него, а от маленького строения времен Ивана Грозного, заложенного Петром I. По словам археологов, подземный ход проектировался для того, чтобы подавать в Никольскую башню из подсобного помещения порох и ядра во время осады. Далее тоннель подводит к колодцу, доверху наполненному водой. Это тоже для осажденных, ведь враг не допустил бы обороняющих Кремль до наружных источников Неглинки или Москвы-реки. Сейчас же Неглинка упрятана в трубу, проходящую под Александровским садом. Здесь же, рядом с арсенальной башней, еще одна полуподземная достопримечательность. В XIX веке по проекту Баве устроили величественный грот, мощную садовую постройку, сложенную из обломков кремлевских зданий, взорванных французами в 1812 году. Перед входом в грот расположены 4 мощные колонны, как в полуразрушенном греческом Парфеноне. Верхняя площадка этого садово-паркового сооружения предназначалась для оркестра, игравшего для гуляющей публики. Секреты кремлевских колодцев. С первых же лет закладки Кремля строители стали заботиться о его водоснабжении. Тайные ключи внутри крепостных стен надежно охранялись, к ним допускались лишь доверенные люди. Когда начали строить Кремль из кирпича, в башнях стали устраивать колодцы-тайники. Одна из башен, под которой был проведен тайный ход к источнику, так и называлась Тайницкой. Колодец под Собакиной арсенальной башней с водой прозрачной, без запаха, снабжал драгоценной влагой Кремль через подземные галереи. Великое искусство требовалось от мастеров, чтобы распределить по Кремлю колодезную воду из многочисленных источников. Это понимал Иван Грозный, в одном из своих указов повелевавший выписывать из-за границы людей, искусных в водоводстве. Следующий интересный подземный ход в цоколе водовзводной башни, прежнее ее название Свиблова, которая была построена в XV веке. Свое нынешнее название она получила лишь в 17 столетии, когда была сооружена специальная машина, качающая воду. Скорее, это галерея, заполненная гравием и выводящая к Москва-реке. В ней фильтровалась вода, которая заполняла огромные емкости под башней. А дальше специальные механизмы по трубам закачивали воду в великокняжеские палаты. Отсюда и название башни. Строил этот механизм часового и водозводного дела мастер Христофор Головей. Посредством этих приспособлений из башни Тоя всюду вели воду в государев, насытный и на кормовой дворец в Поварне. Это, можно сказать, был первый московский водопровод. Водой из него заполнялся огромный бассейн для орошения садов, расположенный на крыше княжеского дворца. Галерея, понятно, не в рабочем состоянии, заиленная, да и вряд ли сохранилась на всем протяжении. Информацией о ней могут поделиться лишь историки и археологи. Эта башня любопытна еще и сакральной сутью. Под ней заложен так называемый центр изначалья, особое место силы и святости, подпитывающее город энергетикой. Исследователь мистики городов Вадим Бурлак в книге «Таинственные версты Московии» пишет: «Без такого центра якобы не выжить селению, не иметь славной и долгой истории». И будет короток его век. Вражеские набеги, мор, пожары, землетрясения, наводнения или другие беды превратят селение в руины, а люди навсегда покинут те руины и предадут забвению. Говорят, под башней скрыт тайник. Что в нем, никто не знает, он вроде бы пуст, но главное его сокровище – магическая сила. Считается, что возле этого места можно ощутить прилив энергии. И башен. Троицкую башню, так же как и Спасскую, считали крепостью в крепости. Если бы враг захватил Кремль, в этих цитаделях можно было бы продержаться до прихода подмоги несколько месяцев и даже вести оттуда оборону, и все за счет того, что под башнями спрятаны целые хоромы. Из этих двух Троицкая выше Спасской на 10 метров. Современные историки доверяют свидетельствам знаменитого археолога XIX века князя Щербатова, упоминавшего в свое время о подземных палатах под Троицкой башней, которые закладывались одновременно с основным строением. Троицкие ворота – второй парадный въезд в Кремль, именно сюда входили войска Наполеона. Перед Троицкой башней на противоположном берегу реки Неглинной для защиты моста через реку была построена еще одна башня – Кутафья. А легендарные сведения об искусственных полостях под Троицкой башней находили свои документальные подтверждения. В 1852 году, после того, как стальным ливнем была размыта мостовая у подножья башни и произошел провал у ворот, и были открыты подземные палаты, Щербатову в свое время удалось получить разрешение на прокладку подземной галереи со стороны Александровского сада через Троицкие ворота к Кремлю. И чутье не подвело археолога. Проложенный подземный тоннель привел в палату с белокаменными сводами, в полу которой находился заложенный плитой люк, ведущий в нижнюю палату. А из верхней палаты сводчатый коридор вел в другое помещение, откуда уже можно попасть в длинный узкий тоннель. Расчистив его, удалось выяснить, что внутри кремлевской стены тянется белокаменная лестница длиной около 10 метров. Кремль со всех сторон был окружен водой, Москвой, рекой и Неглинкой, а также рвом, и ко всем проездным воротам башням вели мосты. Неглинский акведук, он же Троицкий мост, соединял Кутафью и Троицкую башни. И это было гениальное с инженерной точки зрения сооружение. В его основе принцип древнеримских двухъярусных акведуков. Фундамент уходит в землю на глубину 11 метров, и вот уже 5 столетий держит сухим кирпич на болотистой почве. Как можно было такое придумать? При реставрации Кремля к Московской Олимпиаде в нижнем ярусе моста обнаружили полые ячейки, идущие по всему сооружению. Это была часть системы вентиляционной тяги, обеспечивающая сухость грунта. Это было чисто российское изобретение, и его успешно применяли во многих монастырях, особенно на севере. Под землей в Троицкой башне, по сути, было два этажа, а соединялись они через люк, который запирался каменной пробкой в потолке, с одной стороны, а в полу с другой, похоже на темницы для особо опасных преступников. Но сотрудники Кремля настаивают на тайниках великих князей и царей. При частых пожарах в этих схронах можно было спасти многие сокровища. Тайники недоступны и сегодня. За ними тщательно следит ФСО, Федеральная служба охраны. Даже историкам она не открывает своих тайн. Семь холмов в рельефе Москвы – это не образное понятие, а вполне определенное, поскольку рельеф московской земли издавна приходилось изменять, наращивать, планировать. В конце концов, внедряться в недра. Это исторически сложившееся название возвышенных мест в различных районах Москвы, на которых якобы возник город. Легенда о семи холмах возникла в XVI веке, в период возвышения московского государства, как аналогии Москвы с Древним Римом и его катакомбами в том числе, который, по преданию, стоял на семи холмах. Обычно в число московских семи холмов включались Кремлевский или Боровицкий, Сретенский в междуречии Яузы и Неглинной, Тверской в междуречии Неглинной и Пресне в районе современной площади Пушкина, Три горы и Трехгорка, Таганский, так называемая Швивая горка в Заяузье, Лефортовский, Лефортово на Яузе, Воробьевы горы, бывшие Ленинские горы. Слухи можно не только развеять, но и подорвать. Со временем Кремль превратился в неприступный остров, окруженный Неглинкой, Москвой-рекой, системой запруд и Алевизовым рвом, наполненным водой. Одновременно с крепостными стенами закладывали и инженерную систему передовых и предмостных укреплений, а под землей проходили фортификационные колодцы и своеобразные галереи для прослушивания возможных подкопов с внешней стороны. Оттого эти туннели для разведчиков и назывались «слухами». Как только выяснялось, что неприятель подбирается к кремлевским стенам с пороховым зарядом, тут же слуховая галерея взрывалась, и автоматически уничтожался вражеский подкоп. Так что из-под кремлевских стен должно выходить немало секретных подземных ходов слухов, расположенных на приличной глубине, где-то 18-20 метров. Некоторые из них простирались даже за пределы оборонного рва, глубиной в 30 метров. значит, слухи располагались еще глубже. Но все это в теории. Основная цель подобных тоннелей, их еще называли контраминными ходами, предотвращать подрыв стен, но не исключено и тайное их предназначение, когда они уходили далеко от Кремля, ведь секретные контакты во все века были присущи верховной власти. А рыли слухи лазы достаточно просто. Делали глубокую канаву, выкладывали изнутри кирпичом и засыпали землей. Примерно так, как сейчас строят неглубокое метро. Но каждый день туда не лазили, и со временем их расположение забывалось, уходило в прошлое и память о тайниках. А работа слухачей заключалась в следующем. Когда неприятель закладывал под стену порох, то это не обходило без шума, по которому их можно было засечь и в дальнейшем предотвратить взрыв. Место подкопа определяли разными способами. Так они описаны в уставе дел ратных начала XVII века. Для обнаружения подкопа в слухах ставили бубны, барабаны, на них клали горох и ждали, не начнут ли бубны гудеть от вибрации, производимой подземными работами. Вешали медные листы, ставили на стену чашу с чистой водой и следили за рябью. Клали монетку на яйцо и ждали, не соскользнет ли, наблюдали за росой или инеем. В месте, под которым велся подкоп, роса на траве и иней не держались. Ни один из этих тоннелей слухов в Кремле ныне не восстановлен, а была бы крайне интересна такая реконструкция. Они заилены или обрушились перед наполеоновским нашествием, засыпали оборонный ров, и при этом пострадали ходы, ведущие под ним на Красную площадь. За слухами перестали смотреть, держать их в готовности, потому что нужда в них отпала. Но не пропал интерес у экскурсантов и посетителей Кремля к этим подземным диковинкам. Ходы разрушались, обваливались и зарастали. Такая участь, например, постигла тайный лаз, ведущий от Боровицких ворот к Неглинке. Изначально его прорыли для высадки десанта в расположении вражеских войск. Но в XVIII веке начали проседать своды белокаменных палат под Боровицкими воротами, и тоннель завалило. Кстати, Боровицкая башня, возведенная в 1490 году итальянским архитектором Пьетро Антонио Салари на месте древнего въезда в Кремль через Боровицкий холм, известна своими подвалами. Они были открыты в ходе реставрационных работ в 1970-е годы. Тогда же восстановлены белокаменные украшения, в том числе щит с гербом Москвы над воротами. Официально башня называлась Притеченской от церкви Иоанна Предтечи в Кремле. Разобрана при строительстве оружейной палаты. Квадратная в плане башня имела 5 боевых ярусов, и на верхней площадке располагались бойницы навесного боя. Сейчас уже трудно восстановить всю систему ходов под Кремлем. Отдельные фрагменты свидетельствуют об изрытых, словно сотами, подземельях. Так, во время строительства государственного кремлевского дворца был обнаружен выложенный белым камнем ход. Оказывается, таких ходов было 3. И вели они от Потешного дворца под Великокняжеский, что на Дворцовой улице. В таком древнем и полном тайн месте ни от чего нельзя было застраховаться, и от таинственных подземных коридоров в том числе. А они, говорят, связывают Архангельские и Успенские соборы с Большим Кремлевским дворцом. Самая древняя кремлевская башня – Тайницкая, внутри которой был открыт тайник-колодец. Эта первая башня с тайником появилась в 1485 году. Летопись гласит, что тогда была заложена на Москве-реке стрельница у Шишковых ворот, а под ней возведен тайник. Отсюда башня и получила свое интригующее название. Изначально у строения имелась отводная стрельница, соединявшаяся с ней мостом с 3 арками. В 1770 году эту башню снесли, потому что она мешала строительству нового кремлевского дворца Баженова. Когда архитектор впал в немилость и его проект отвергли, башня была восстановлена, но уже не в прежнем виде, и, главное, без арочных сводов. Через несколько строений угловая Беклемишевская башня, служившая в давние времена тюрьмой, где сидел и был казнен за высокоумие боярин Беклемишев. В наше время ее называют еще Москворецкой, по расположенному рядом мосту. Далее Кремлевская стена поворачивает на север и поднимается по склону Васильевского спуска. В Константино-Еленинской башне 1490 года в XVII веке находился разбойный приказ, и производились допросы с пытками. Соответственно, внутренние казематы были толстостенными, и башня нередко называлась «пыточной». В 1894 году археолог князь Щербатов обнаружил ветхий внутристенный ход между Константиной Еленинской и Набатной башнями. Сводчатая галерея с бойницами упиралась в лестницу, вероятно, построенную в более поздние времена, скорее всего, в XVII веке, во время ремонта кремлевских зданий. Позже был открыт нижний ход, перегороженный кирпичной стеной, а за ней и располагался квадратный тайник с каменными ядрами, очевидно, приготовленными для обстрела противника из Кремля. От угловой арсенальной башни тянутся тайные проходы внутри стен к соседним башням, а также подземный тоннель в сторону средней арсенальной башни. Как раз об этом месте упоминается в летописи 1492 года. «От Фроловские стрельницы и до Никольские заложиша подошву и стрельницу над Неглинной с тайником». Это единственное место среди кремлевских тайников, которое имеет прямое отношение к настоящим кладам. В колодце угловой арсенальной башни были обнаружены два богато украшенных шлема с золотом и серебряными насечками, так что охотникам за кладами не стоит надеяться на богатую подземную добычу в стенах Московского Кремля. Кстати, многие угловые башни Кремля имеют глубоко утопленные казематы. Именно такие, которые встречаются в работах знаменитого художника и архитектора эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. И воспроизведены эти подвальные ходы в толще башен с такой точностью, что рисунки великого Леонардо кажутся чертежами для подвальных казематов Московского Кремля. Многим отечественным историкам и исследователям хочется верить, что крепость на Боровицком холме строили не просто ученики и современники гениального да Винчи, но здесь работал и он сам. Звучит фантастично, но где же он пропадал 3 года, с 1499 по 1502? Из оккупированного французами Милана бежал, а не мог ли в те лихие времена отсидеться в Москве? Прямых документов, подтверждающих это, нет, но косвенные доказательства имеются, в том числе и вот эти казематы угловых башен. О подземных ходах под Спасской башней вроде бы нет достоверных сведений. Хотя тому же археологу Стелецкому вроде бы удалось отыскать какие-то полости. В докладной записке НКВД он уже уверенно сообщает, что планирует пройти подземным ходом от Спасской башни до храма Василия Блаженного, близ которого спуск в большой тоннель под Красную площадь, тоннель весьма загадочного назначения. Но о результатах этих попыток ничего не известно. Возможно, что они и засекречены, ведь это самый настоящий подкоп под святыню государства. Мало что известно и о тайниках под первой и второй безымянными башнями. Если было что-то, то подверглось разрушению в результате взрыва пороховой палаты в 1547 году. Тогда была разрушена даже немалая часть Кремлевской стены. В 1770 году первую безымянную башню снесли, а восстановили уже ближе к Тайницкой башне. Если и искать подземные тайники, считают специалисты, то нужно обращать внимание на подножие стены между двумя безымянными башнями. Петровская башня была воздвигнута над погребом, куда вела каменная лестница. По всей вероятности, здесь хранился порох. Строение активно разрушалось, и подземные полости после 1812 года уже не использовались по назначению. В Кремле наравне со строительством постоянно идут раскопки, и археологи все время что-то находят. Так недавно в Нижнем Тайницком саду добрались до слоя XVI века, где были расчищены срубы и найдены останки живших там людей. Кстати, слухи, тайники были и у стены башен Китай-города. Так, в 1934 году при постройке метрополитена в нижней части башни Никольских ворот площадь Лубянка в начале XIX века носила название Никольской, обнаружен подкоп под стены. Проход в слух был закрыт еще в XVII веке, однако через его маленькие окна-амбразуры, заложенные давно сгнившими досками, ход наполнился предпочвенной водой, которая и хлынула в котлован станции метро Лубянка. Воду вскоре откачали, а открывшееся подземное помещение XVI века служит теперь одной из вентиляционных камер метро. О белом камне. Так назывался известняк из московского яруса каменно-угольной системы кембрийской эпохи, распространенного в окрестностях Москвы. Горизонт с преобладанием белого камня был выделен геологами в 20-м столетии и получил название Мячковского горизонта по названию села Мячково на реке Пахре. Мячковский известняк имеет белый цвет, ровную без раковин поверхность. Главное декоративное достоинство этого строительного камня – наличие собственного оттенка у отдельных блоков – палевого, желтого, розового, и в связи с этим кладка из мячковского известняка отличалась особой игрой поверхности. Для предотвращения мягкой поверхности белого известняка от разрушения и воздействия осадков его шлифованную облицовку покрывали защитным лаком, который, проникая внутрь камня, укреплял его и сохранял декоративные свойства в течение десятков и сотен лет. Интенсивные разработки белого камня начались в XII веке в каменоломнях по берегам реки Москвы, у устья Пахры и вверх по Пахре. Для строительства Кремля этот камень, очевидно, добывался в районах современных Домодедово, Сьяново и Подольска. Белый камень применяли также для отделки соборов и церквей, например, резной декор храма Покрова на Нерли у Владимира, портал Спасского собора от Дроникова монастыря в Москве. Наибольшее применение в строительстве белый камень получил в XVIII-XIX веках, когда основная добыча производилась из карьеров у села Нижнее Мячково. Его предпочитали использовать в своих творениях архитекторы Баженов, Казаков, Жилярди и другие. Так им облицованы цокольный этаж главного фасада и пилоны ворот старого здания Московского университета, а также портик здания Опекунского совета, Солянка, 14. Его применяли при отделке дома Пашкова, сейчас РГБ, здания странноприимного дома, больницы имени Склифосовского на Сухаревке и около 100 других зданий и сооружений в столице. Широкое применение белого камня наряду с другими материалами при строительстве культовых и гражданских сооружений Москвы придало ей облик белокаменный. От белого камня пошло название белого города и его стены. Протяженность его составляла свыше 9,5 километров при высоте около 10 и толщине 4,5-6 метров. Она построена в конце XVI века под руководством зодчего Федора Коня и начиналась от водозводной башни Кремля, шла вдоль современной Кропоткинской набережной по линии Бульварного кольца до реки Москвы, затем по Москворецкой набережной до стены Китай-города. Вдоль стен проходил ров, заполнявшийся водой. Река Неглинная протекала под стеной через трубу, отсюда название Трубной площади и Трубной улицы. К середине XVIII века стена потеряла оборонительное значение и к концу столетия была разобрана. На ее месте поверх белого камня и большемерного кирпича с внутренней забутовкой разбиты бульвары. Название этого города в городе сохранилось в наименовании Белогородского проезда у Покровских ворот. Отреставрирована колокольня Ивана Великого. Первый небоскреб столицы вновь готов принять экскурсантов. Ученые долго спорили о его возврате и лишь в середине XX века окончательно пришли к выводу, что колокольню построил в 1505-1508 годах итальянский архитектор Бон Фрязин, и тогда ее рост достигал 60 метров. При Борисе Годунове она была надстроена и достигла своей окончательной высоты – 81 метр. Это и настораживает современников. А ну как не устоит? Проектировалось-то изначально ниже. Специалисты успокаивают. Опасаться нечего. Подземный фундамент основательный. Колокольня располагается на гигантском каменном стилобате диаметром 25 метров и глубиной 5 метров, а под ним еще дубовые сваи, почти целиком сохранившиеся. О прочности сооружения говорит тот факт, что при отходе из Москвы Наполеону так и не удалось подорвать его вместе с другими зданиями. Звонница по соседству рухнула, а колокольня устояла без единого намека на разрушение. Уверенность в непоколебимости Ивана Великого такова, что вместе с музеем открыт доступ наверх. Правда, не на самую макушку, а до уровня так называемого «гульбища» смотровой площадки на высоте около 30 метров. Обзор отсюда как на ладони. Соборная площадь, чудесная панорама Зарядья и Замоскворечья, знакомство с тайнами недр Кремля дополнится романтическим восхождением по древним лестницам и возможностью обследовать вблизи могучие колокола. Нутро кремлевской доминанты когда-то было доступно всем праздно шатающимся. Здесь хоть и звонили в колокола, но церковные службы не велись. Отсюда и автографы на белокаменных стенах. Психология по прошествии веков не изменилась, такие приметы времени реставраторы решили сохранить. Новшество в музейной экспозиции – освещение. Под окнами когда-то стояли чаны с горючим материалом. На праздники его поджигали, получалась великолепная иллюминация. Источником освещения при этом служил сам великолепный столб. На стенах экспонаты, фрагменты белокаменных строений, давно разрушенных и найденных археологами в недрах земли. Кремлевское бомбоубежище. Под каждым из стоящих на Соборной площади зданий расположены огромные подземные помещения, по объему часто превосходящие наземную часть. Так, в подвалах Архангельского собора устроены склепы великих князей, уходящие за периметр храма и вглубь почти на десяток метров. В связи с этим стены все время укрепляют, чтобы избежать деформации в сторону подземных пустот. Приходится постоянно следить и за музейными подвалами, поддерживать оптимальную температуру, влажность, воздухообмен. Слухи же о том, что в Кремле имеются какие-то гигантские убежища, ходили всегда. Некоторые даже считают, что там расположен целый подземный город. Впрочем, эти предположения кое на чем основаны. Еще до войны Сталин распорядился соорудить под Кремлем огромное бомбогазоубежище, в котором могли бы укрыться все члены политбюро, их семьи, высокопоставленные политаппаратчики и весь кремлевский гарнизон. При строительстве в 1982 году мраморного зала Кремля инженеры и прорабы часто натыкались на стальные двери и мощные заслонки, там, где по проектной документации их не предполагалось. Тут же появились чекисты из 9-го охранного управления КГБ и брали под охрану государственные тайны, а их тут предостаточно. Еще со средних веков здесь прорыты многочисленные подземные ходы с кладовыми и водопроводами на случай осады. В свое время и Брежнев не удержался от сооружения собственного мраморного подземелья на территории Кремля. И все же к началу Великой Отечественной войны Кремль оказался неподготовленным. На одной из площадей начали сооружать бомбоубежище для Сталина, но когда его завершили в 1942 году, налеты фашистской авиации прекратились, и кремлевский бункер не понадобился по прямому назначению, и в 1950-х его демонтировали. И тем не менее, укрыться сегодня в Кремле есть где. Остались компактные подвалы и коридоры подбатарейных помещений. Еще есть двухъярусные подвалы арсенала, где ныне располагаются складские помещения, но лучше спускаться под землю на экскурсии, а не скрываться от артобстрелов.